Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 29 января. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Преступность в ЗАТО снизилась. Установил ребенка, получи поддержку. Вандализм у ракушки. Открывает программу «Выпуск новостей». С ней вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте. Трудовые пенсии проиндексируют с 1 февраля. Пенсии всех видов по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца будут повышены на 6,6%. В результате индексации средний размер страховой части трудовой пенсии в ЗАТО «Железногорск» составит 11 244 рубля 59 копеек, а средняя прибавка – 696 рублей 19 копеек. Повышение затронет 26 620 жителей ЗАТО, рассказал начальник управления пенсионного фонда в Железногорске Константин Синьковский.
Каждый может самостоятельно рассчитать свое увеличение пенсии. То есть он знает, какой размер пенсии получает в настоящее время, умножает на 1,066 и получает новый размер пенсии с 1 февраля. Эта работа практически у нас уже завершена. Выплатные документы будут находиться в соответствующих учреждениях, кто выплачивает, кто доставляет. Интересы 93% всех получателей пенсии затрагивает вот это повышение пенсии. Это трудовые, подчеркиваю. Чуть больше произойдет повышение пенсии участников Великой Отечественной войны. У них в среднем будет больше 900 рублей.
Константин Федорович также напомнил, что у получателей двух пенсий подлежит индексации только одна – трудовая. В 2013 году запланировано три индексации пенсий. С 1 февраля – трудовых, с 1 апреля – пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных. Также в апреле возрастут размеры ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг. К другим темам. Ледовый городок на Ракушке варварски разрушен. На выходных ледовые скульптуры, которые украшают площадь перед сценой Ракушка, был разрушен неизвестными. Пострадали несколько фигур, карусель и частично украшения ледяных горок. Как сообщила руководитель УГХ администрации ЗАТО Железногорск Людмила Антоненко, с 14 декабря была снята охрана с городка. «Мы не ожидали подобного действия от горожан», — говорит руководитель УГХ.
Когда после Нового года была снята охрана, мы решили, что мы эти детские городки все равно сохраним, потому что детишки катаются, очень много людей отдыхающих. Хотя охрана была убрана, но тем не менее мы следили за этими городками. Когда разбомбили в субботу или в воскресенье, мы не знаем, мои специалисты выехали. Конечно, мы это все уберем, то, что разбомбили, но просто очень жалко то, что хотели, чтобы люди радовались побольше. Даже не могу сказать, кого благодарить. Мы строим, стараемся для людей. Вот какие-то отдельные варвары вот так вот сделали. А так на будущее мы будем смотреть, где только начинается ломаться фигурки, оттепель оттаивать. Сразу будем принимать решение.
Напомним, что на ледяное убранство города в этом году из городского бюджета было потрачено 2 миллиона рублей. Охрана объектов, которая велась круглосуточно с 22 декабря, обходилась казне в 300 рублей в час. Это более 160 тысяч рублей. Электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» появился на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю. Он позволяет узнать информацию о должниках, физических и юридических лицах. Для того, чтобы получить данные, нужно выбрать в разделе «Поиск» подраздел «Поиск по физическим лицам» либо «Поиск по юридическим лицам». Если вы увидели свою фамилию в банке данных исполнительных производств, вам следует обратиться в отдел судебных приставов по указанному адресу или номеру телефона – для получения информации о принятых и возможных мерах принудительного исполнения. УФССП России по Красноярскому краю активно внедряет и использует новые технологии, чтобы граждане могли добровольно оплачивать задолженность, не обращаясь в отдел судебных приставов. Подробнее об этом рассказал судебный пристав Сергей Ермолаев.
Граждане могут самостоятельно, не обращаясь к судебному приставу-исполнителю, погасить задолженность через Восточно-Сибирский банк, Сбербанк России, Почта России, а также с помощью платежных терминалов «Платежка», «КАС-сервис» и платежные терминалы «Киви». Оплатить долг через банкоматы и платежные терминалы можно наличными, а также с использованием пластиковых карт. Адреса платежных терминалов находятся в службе судебных приставов по адресу Горького, 61. Пользователи двух социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники имеют возможность проверить себя в списке должников. Приложение позволяет осуществлять доступ к информации о деятельности ФССП России, не покидая страниц социальной сети. Также в 2013 году пользователям будет предоставлена возможность подписаться на мониторинг исполнительных производств, который будет автоматически направлять запросы в банк данных исполнительных производств и при совпадении с данными подписчиками, уведомлять его. Перевод денежных средств осуществляется на следующий рабочий день после совершения платежа. Задолженность будет погашена в течение 7 дней с момента поступления денежных средств на депозитный счет отдела судебных приставов.
Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Реформа образования продолжается. Новый закон об образовании в РФ вступит в силу 1 сентября этого года. К чему следует готовиться педагогам местной власти? Чего в новом документе больше, плюсов или минусов? Об этом и многом другом мы будем говорить в четверг, 31 января, с руководителем управления образования Железногорска Валерием Головкиным. Программа транслируется в прямом эфире по радио и на свежем телевидении в сетях ГТС. Телезрители и радиослушатели могут звонить и задавать свои вопросы в прямом включении по телефону 766-200. Начало программы «Открытая студия» 31 января в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». ИДДС сообщает, 30 января с 9:30 до 11 часов не будет электроэнергии в жилом доме по адресу улица Свердлова, 25. Новости спорта продолжают выпуск. С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
10 медалей завоевали железногорские полиатлонисты на чемпионате и первенстве Красноярского края. Соревнования проходили с 25 по 27 февраля в поселке Солнечный. Наш город представляла команда ДЮСШ-1 и сборная ветеранов. Воспитанники спортшколы в общем медальном зачете заняли второе место. Чемпионами в личном первенстве стали Мария Писаренко, Федор Басов и Вадим Калякин. Серебряную награду завоевала Зинаида Тарарина. Бронза досталась Даниилу Кутепову и Кристине Репиной. Лучший результат среди ветеранов показали Людмила Полянская и Игорь Бурдонов. Более 100 юных спортсменов приняли участие в зимнем чемпионате и первенстве ЮСШ-1 по легкой атлетике. По итогам соревнования сформирована сборная, которая отправится на краевой турнир. Первенство Красноярского края пройдет в Зеленогорске с 1 по 3 февраля. Увеличение страховых взносов в пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей, смена упрощенной системы налогообложения на патентную, увеличение размера минимальной оплаты труда – это не весь перечень изменений, которые коснутся деятельности малого и среднего бизнеса. Тарифы на тепло увеличились с 1 января нового года в 2 раза. Впрочем, для предприятий города, муниципальных и федерального подчинения – тоже. Одним словом, придется затягивать пояса всем без исключения. На злободневную тему наши коллеги из газеты «Город и горожанин» провели круглый стол с предпринимателями, представителями исполнительной власти и депутатского корпуса. За разговором следила Татьяна Фирсова.
За круглым столом в старейшем городском издании собрались предприниматели Андрей Горбунов, директор МЦР, и Андрей Сунцов, директор магазина электроинструментов. Депутат тоже, кстати, предприниматель Анатолий Новаковский, руководитель краевого агентства поддержки малого и среднего предпринимательства Наталья Борзилова и первый заместитель главы администрации Сергей Проскурнин. Вместе с журналистом Михаилом Марковичем они пытались ответить на ряд вопросов. Произойдет ли повышение цен на продукты, услуги в связи с удорожанием тепла и что делать, чтобы не было резких скачков? У журналиста Михаила Марковича на этот взгляд не самый оптимистичный. Сергей Проскурнин считает, что у предпринимателя есть шансы на выживание.
Как родители в детстве учили, не играть с государством в лотерею?
Нет, безусловно, что государство все еще находится, наверное, в переходном периоде, и к сожалению. И поэтому постоянно хочет подправить правила игры для того, чтобы они были социально правильные, более справедливые. Понимаете, появляются вот такие вещи. Безусловно, что для предпринимателя это нехорошо. И всегда все говорят, сделайте эти правила игры хотя бы там в среднесрочной перспективе. 3-5 лет и не трогайте никого. Искренне сочувствую, но государство все равно прикладывает некоторые меры поддержки, в том числе вот агентство поддержки малого и среднего бизнеса при краевом правительстве, которое позволяет активно поддерживать предпринимателей. В рамках федеральной программы есть меры поддержки, которые мы оказываем на территории. Причем в городе мы оказываем всегда больше, в других территориях.
Первый замглавы администрации убежден, что строительство промышленного парка на территории ЗАТО – ничто иное, как поддержка малому и среднему бизнесу. А вот что ответил Сергей Проскурнин посетителю сайта, который задал вопрос, что называется, в тему.
Как будет себя чувствовать кластер при тех условиях, когда малый бизнес задушат окончательно такими тарифами на тепло?
Тарифы, которые в настоящий момент мы имеем, это не сенсация. Государство в виде краевого правительства будет защищать население. Да, законодательство никак не предполагает компенсации вот таких резких тарифов всем другим. Ни предпринимателям, ни градообразующим предприятиям, никому, ни бюджету. Уже 2 или 3 года говорим о механизмах энергоресурсосбережения. Все понимали, все знали, что нужно к этому готовиться. И как традиционно, в Сибири зима приходит неожиданно.
Нужно искать пути выхода из сложившейся ситуации. Какие? снизить расходы на коммуналку, поставив тепло- и водосчетчики, экономить. Это, безусловно, путь правильный, но в большинстве своем малый и средний бизнес арендует площади. И вкладывать средства не в свое помещение захочет вряд ли, говорит директор МЦР Андрей Горбунов.
У нас есть образовательные программы. Соответственно, мы арендуем муниципальное имущество во Внепиете 200 квадратных метров. Соответственно, тариф там умножается на 200 квадратов и выливается в достаточно серьезную цифру. Само повышение тарифа бог с ним, да, то есть если бы это была наша собственность, мы могли бы делать там более эффективную систему теплоснабжения в самих помещениях. На сегодня это муниципалка, соответственно, делать там существенные реконструкции это рискованно. Потому что сегодня у меня есть договор, завтра все что угодно может произойти на самом деле. Нету четких гарантий для предпринимателя на сегодня.
Второй предприниматель, директор магазина электроинструментов Андрей Сунцов, согласен, что такие риски есть, но резко повышать стоимость продаваемого товара не намерен. Он понимает, что покупательская способность тогда тоже снизится. Баланс. Вот что сейчас необходимо.
Происходит как кризис. Доллар подрос, начинает менять цены. Я, допустим, к этому отношусь очень спокойно. То есть нужно время. Если на каждый скачок расходов сразу же кидаться повышение цены, ну это глупо. То есть когда это уже там месяц, два, три у тебя будет накладно, тогда уже надо будет думать.
Кстати, Железногорское отделение Краевого агентства поддержки малого и среднего предпринимательства готово выделить кредит под относительно небольшой процент от 5 до 10 на установку системы энергосбережения, говорит руководитель агентства Наталья Борзилова.
Мы это будем расценивать как приобретение основных средств, либо реконструкция, там вложение в основные средства. Пожалуйста, мы на эти цели выдавать микрозаймы будем. Это до 1 миллиона рублей.
Думать, считать, снижать расходы или ужиматься. Таков на сегодня путь юридических лиц и предпринимателей, считает первый замглавы администрации Сергей Проскурнин.
Есть только один единственный способ. Либо уменьшить собственные расходы за счет чего-то, либо в прибыли сделать минус. Уменьшить с точки зрения своего дохода. Ну вот пока так.
Готовы ли железногорцы усыновлять детей? Как государство может помочь тем, кто решил взять к себе приемного ребенка? В отделе по делам семьи и детства прокомментировали указ президента о защите прав сирот. Запрет на усыновление гражданами США российских детей вызвал неоднозначную реакцию в обществе. А слова председателя правительства Дмитрия Медведева о том, что российских детей должны усыновлять российские семьи, кажутся больше рассуждениями на тему. Готовы ли жители России усыновлять тех ребят, которых взяли бы в американские семьи? Созданы ли у нас условия для этого? Мы задали эти вопросы жителям города.
Вряд ли смогли бы, даже если бы захотели.
Почему?
Денег нет на содержание.
Ну так мы все живем в таких условиях. Мы же как-то адаптируемся, может быть, вместе с нами жить. У меня вот тоже трое детей, я же также в таких же условиях воспитываю. И тем более вот в наших детских домах сейчас условия хорошие, ну вот обеспечены, по крайней мере, по нашему Красноярскому краю достаточные.
Честно говоря, все это мутно, как там обращаются с детьми, если туда будут усыновлять, я против. Мы не знаем, на что мы как бы толкаем наших детей, поэтому я думаю, и у нас здесь шансов нету, что кто у нас будет усыновлять. То есть, если какие-то крупные города, то есть, ну, там, тогда, может быть, и помогут чем-то детям. А так, это все равно будут единицы. Ну, редкие же случаи, когда усыновляют и нормально там живут ребятишки. А кто-то вот, даже взять наш город маленький, ну, кто здесь усыновит? У нас там мужчины толком работу не могут найти, там, не зарабатывают. Кто зарабатывает, у них свои семьи.
В отделе по делам семьи и детства администрации Железногорска надеются, что новый указ президента поможет исправить ситуацию. Правительству поручено до 15 февраля 2013 года принять решение по созданию механизмов правовой, организационной и психолого-педагогической поддержки граждан, которые намереваются усыновить или взять под опеку детей-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей. Поддержать намерены и семьи, где уже воспитываются приемные дети. Об этом рассказала начальник отдела по делам семьи и детства Галина Вершинина.
28 декабря 2012 года президент подписал указ о некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предусматривает упрощение процедур передачи на усыновление, удочерение под опеку попечительства детей-сирот, включая осуществление мер государственной поддержки, снижение требований к нормативу площади жилых помещений при устройстве детей на воспитание в семье, сокращение перечня предоставляемых гражданами Российской Федерации документов и увеличение срока их действия.
Одна из главных сложностей для усыновителя – собрать все необходимые документы. Новый указ должен убрать многие бюрократические преграды.
Закон очень жесткие требования предъявлял кандидатам усыновителей в опекуны. И получалось так, что вот граждане проходили медосвидетельствование полное основных специалистов, получали заключение о возможности быть усыновителями. К ним выезжали на дом специалисты не только органы опеки, но и, по-старому говоря, СЭС и Управление городского хозяйства. Приезжали и смотрели, в каком техническом состоянии находятся. Квартира. Наличие условий для маленького ребенка, которого намерены граждане принять в семью. После огромной подготовительной работы граждане получали заключение, и вместе с заключением они получали напутствие. Мы сейчас вас ставим в очередь, вы у нас становитесь кандидатами, но будем реалистами. Когда появится ребенок, ваши многие документы из этого списка уже устареют, и вам по новой придется проходить медицинское освидетельствование, потому что срок действия этого документа всего 3 месяца. Ну и остальные документы, соответственно, там тоже все имеют свои сроки действия.
Также президент поручил правительству выработать меры по совершенствованию медицинской помощи детям-сиротам в случае выявления у них заболеваний всех видов.
Одно из таких направлений, очень, я считаю, своевременных, это совершенствование оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. Что греха таить? К нам чаще всего приходят граждане, говорят: хочу принять под опеку ребеночка здоровенького. И опасаются брать ребенка с медицинскими проблемами в связи с тем, что до недавнего времени поднять такого ребенка было не под силу большинству семей.
Налоговые льготы для усыновителей, увеличение размера компенсационной выплаты лицам, которые ухаживают за детьми и инвалидами, в числе мер, которые упоминаются в указе. Минобрнауки России уже разработала ряд документов для облегчения россиянам процедуры усыновления. В том числе предлагается единовременно выплачивать пособие в размере 100 тысяч рублей усыновителям инвалидов, детей старше 10 лет, а также имеющих братьев или сестер. При этом в Красноярском крае уже есть крупные стимулирующие выплаты. При усыновлении детей старше 7 лет приемная семья получает 200 тысяч рублей. По мнению начальника отдела по делам семьи и детства Галины Вершининой, отношение людей к усыновлению постепенно меняется. В прошлом году в Железногорске у 7 детей в возрасте от 0 до 4 лет появились приемные родители. Еще больше ребят, которых берут под опеку.
Чаще всего, когда вот родная семья не принимает, вот раньше такие детки шли в учреждение. У нас, потому что в городе посторонних граждан, желающих принять ребенка в семью, было, ну, к примеру, 10 лет назад было всего 17 граждан таких. А сейчас 53. То есть я считаю, что вот в этом смысле у нас потихонечку в обществе появляется сознание такое, что чужих детей не бывает, не могут быть дети чужими. Поэтому рост такого вот самосознания в обществе.
В Железногорске преступности нет места. Об этом говорит статистика. Железногорские полицейские подвели итоги 2012 года. Правоохранительным органам города за год удалось сократить количество тяжких и особо тяжких преступлений на 26% и увеличить раскрываемость. Подробности в материале Татьяны Зиминой.
С 3000 до 1500, то есть вдвое за 5 лет, удалось уменьшить железногорским полицейским количество тяжких и особо тяжких преступлений. Только за 2012 год уровень этих преступлений сократился на 26% по сравнению с 2011 годом. В своем докладе начальник межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Железногорск Федор Анышев отметил, что уровень преступности на территории Железногорска за 2012 год стал одним из самых низких в крае и уменьшился на 23%, в то время как средний темп снижения в УМВД края только на 7%. На 100 тысяч жителей ЗАТО в минувшем году пришлось 1358 преступлений. Федор Анышев рассказал, что в основном железногорцы грешат кражами. Чаще всего преступления совершают люди безработные и неоднократно судимые.
Положительно отмечается работа сотрудников уголовного розыска, следственного подразделения дознания в части раскрытия неочевидных преступлений. Уровень сокращения нераскрытых преступлений и приостановленных по различным основаниям сократился более чем на 30%. Это тоже результат нашей работы. Значительно меньше зарегистрировано преступлений, совершаемых на улицах и общественных местах.
Отметил Федор Григорьевич и взаимодействие горожан с полицией. За год в управление через общественную приемную, на сайт и лично к руководителям поступило 19 тысяч обращений. По каждому вопросу сотрудниками полиции была проведена работа и проверка. Начальник управления отмечает эффективность работы полицейских в сфере пресечения административных правонарушений. Более 400 горожан было привлечено за нарушение тишины. За незаконную парковку оштрафовано более 200 водителей. 75 родителей понесли ответственность за безнадзорное появление несовершеннолетних в вечернее и ночное время. Это заслуга всех подразделений полиции Железногорска, поясняет Федор Анышев.
Как руководитель управления отмечаю положительную работу следственного подразделения, подразделения дознания, подразделения ГИБДД, подразделения по делам несовершеннолетних, несмотря на то, что объем работы у этого подразделения значительно увеличился в связи с серьезным сокращением личного состава. Данное подразделение справилось своими основными задачами, и уровень преступности совершенных несовершеннолетними у нас значительно ниже, чем среднекраевой показатель, и значительно ниже, чем в 2011 году.
Среди положительного всегда найдутся минусы. Вот и Федор Анышев отмечает слабые места железногорских блюстителей порядка. Это некоторые недочеты в профессиональной подготовке личного состава полиции и кадровый голод. Федор Григорьевич отметил сложности с комплектованием роты патрульно-постовой службы. Требования к кандидатам жесткие. Наличие юридического образования – отличная физическая форма. Не всегда можно найти достойного кандидата, плюс не каждый готов патрулировать город, невзирая на погодные условия и время суток. Все это привело к серьезному дефициту сотрудников, годных для этой службы. 7% нехватки. В этом году будем активно решать эту проблему, говорит начальник межмуниципального управления МВД ЗАТО.
Все меры, которые мы предпринимаем, организационные и практические, позволят нам в течение текущего года значительно сократить тот некомплект. 16 только вакантных единиц в отдельной роте патрульно-постовой службы. Если бы нам укомплектовать отдельную роту патрульно-постовой службы, все наши граждане увидели больше бы сотрудников, которые работают на улицах и которые оказывают первую помощь и приходят первыми на помощь всем гражданам, которые попадают в ту или иную ситуацию неприятную.
Кстати, как выход из этой ситуации, полиция создает на базе молодежного центра отряд дружины. Ребята-активисты центра после подготовки будут оформлены как внештатные сотрудники управления и уже к лету начнут патрулировать улицы города совместно с полицейскими. На итоговом совещании в управлении МВД Железногорска присутствовал представитель Главного управления МВД России по Красноярскому краю, куратор Железногорского управления МВД Андрей Куделько. Он приехал поблагодарить железногорскую полицию за эффективную работу.
Итоги 2012 года очень хорошие. Объективно могу сказать, что существенное сокращение преступности, и особенно радует, что сокращается преступность особо тяжкая, убийство, разбойные нападения, а это те преступления, которые говорят о том, что органы внутренних дел и с правоохранительными органами проводится правильная работа. И гражданами тоже, которые оказывают нам всяческое содействие. Надеемся, что в 2013 году наши показатели будут еще лучше.
От часовой до океана. Выставка реконструкции транспортных плавсредств времен освоения Сибири открылась в городском музее. Центральное место выставки заняли древнерусские корабли – кочи. Подробности в материале нашего корреспондента Натальи Серпуниной.
Сколько лет российскому флоту? 100, 200 или 300? Нет, гораздо больше. Первые корабли появились еще в XVI веке. Раньшина, казачий струк, морская лодья, галера, морской сибирский кочи. Реконструкции кораблей этого периода представлены на выставке в городском музее. Все они деревянные, выполнены в масштабе 1 к 30. Центральное место выставки занимает древнерусское плавсредство «коч». Его название произошло от слова «коца» – «ледовая шуба». Так называлась вторая обшивка корпуса, сделанная из прочных дубовых или лиственных досок. Она предохраняла основную обшивку от повреждений при плавании среди льдов. «Коч» был предназначен для быстрого освоения новых территорий. Это очень необычное и даже загадочное плавсредство. Все из-за особенностей его формы, которая напоминала яйцо или скорлупу ореха. Благодаря такой форме судно при сжатии льдов не раздавливало, а просто выжимало на поверхность льдин, и оно могло дрейфовать вместе с ними. Именно на кочах перемещались казаки, начавшие освоение Сибири. Стоит отметить, что кочи могли развивать скорость до 150 км в сутки, в то время как европейские судна только до 80. Автор такой интересной выставки – старший хранитель фондов музейно-выставочного центра Михаил Радгауский. Он говорит, что получилось все не сразу, и к этой выставке Михаил Олегович шел 9 лет. Чтобы создать достоверные реконструкции кораблей XVI-XVIII веков, Михаил Олегович изучил труд своего тезки, известного историка и археолога Михаила Белова.
Эта идея появилась после того, как я построил кочи. Тогда еще не было идеи про целую экспозицию. Вот. А потом постепенно одно, другое, третье. Вот. И вот пошла эта идея, эта тема. Есть очень интересный труд профессора Белова о Мангазее, то есть о северном направлении освоения Сибири. И там вот как раз были реконструкции. И понять, как строился коч, я сообразил, почему. Когда я работал в музее в Одессе, Там у нас был фрагмент обшивки куча. Вот я его там увидел. Я очень четко себе представил, что это такое.
У посетителей выставки остались только положительные впечатления. Реконструкции древнерусских кораблей оказались интересны и представительницам прекрасного пола.
Людмила Михайловна, очень понравилось. Это вообще необыкновенно даже. Это будет прекрасно. Познавательно для этого на истории.
Села Антипа Ульяна. Да, прям хочется сказать, что прям вау. Первый раз хорошо так все запоминается.
Михаил Радгауский – очень увлекающийся человек. О своем детище, о кораблях, он может говорить часами. Михаил Олегович уверил всех собравшихся, что продолжение выставки обязательно будет. Он хочет, чтобы корабли стали, как сейчас модно говорить, своеобразной фишкой Железногорского музея.
Я думаю про 18 век. У меня есть отчет о экспедиции яхт современных по пути Беринга. И там фрагменты вахтенного журнала Беринга. У каждого музея, у каждого учреждения культуры должна быть своя фишка. Вот я и хочу сделать эту фишку.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.